Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» по Евангелию от Луки. Сегодня у нас 45-я беседа. Мы проходим такой довольно большой отрывок, уже последний отрывок этого Евангелия, посвященный страстям Господним и Его славному воскресению. Вот прошлую нашу беседу мы закончили рассказом о приготовлении последней совместной трапезы Господа Иисуса Христа с Его апостолами. Теперь перейдем к сообщению об этой трапезе, которая в нашей церковной традиции называется «Тайной вечерей». Напомню, что славянское слово «вечеря» по-русски означает просто «ужин». Так в западной традиции «тайная вечеря» и именуется. Ну, по-английски «the last supper», по-немецки «das letzte Abendmahl» или по-итальянски «l'ultima cena», то есть «последний ужин». А у нас «тайная вечеря». Итак, 22 глава Евангелия от Луки с 14 по 23 стих. Читаю. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем“. И, взяв чашу и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, говоря: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается“. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает». Древнейшее письменное предание о Тайной вечере мы находим в первом послании к Коринфянам святого апостола Павла в 11 главе. Кроме того, об этом важном событии, во время которого Иисус Христос произнес свое завещание, сообщают все четыре евангелиста – Матфей, Марк, Иоанн и вот наш Лука. Каждый несколько иначе, нежели другие, по-своему. Поэтому точно восстановить, как именно проходила Тайная вечеря, мы не можем. Разность в преданиях вполне объяснима. Ведь именно потому, что последняя встреча Иисуса Христа с учениками для первых христиан имела большое значение, о ней невозможно было рассказывать чисто объективно, без внутреннего соучастия, что и отразилось на внешних расхождениях и субъективных свидетельствах. Это происходило естественным образом, потому что христиане о последней трапезе Иисуса Христа постоянно вспоминали на своих еженедельных евхаристических собраниях. Но обычаи проведения этих праздничных богослужений были несколько различными в разных христианских церквах. Мы знаем, что в Евангелиях не уделяется большого внимания бытовым подробностям жизни Иисуса Христа, его апостолов. Высвечивая из обыденной жизни самое существенное, как это делают иконы, тем отличаясь от портретов и фотографий, Евангелие сообщает нам только то, что вечно и неприходящее. Поэтому и описание Тайной вечери у евангелистов скромно и кратко. Но, тем не менее, Чтобы лучше понимать, что произошло за тайной вечерей, разберемся в том, как проходило в те времена иудейское пасхальное застолье. А все происходило в таком порядке. Первое, что делали, собравшись, это пили чашу кидуш, то есть освящение, посвящение. Это выделяло пасхальную трапезу из обычных трапез. Глава семьи брал чашу, благословлял ее, и все из нее пили. С этого начинается и наш рассказ Евангелиста Луки. Потом следовало омовение рук. Первое омовение. Будет еще несколько. Потом брали веточку салата или петрушки, опускали в чашу с соленой водой и ели. Салат символизировал иссоп, которым в Египте мазали кровью косяки дверей в ночь перед исходом. А соленая вода, как мы уже упоминали прежде, символизировала слезы, пролитые в Египте, и воду Черного моря, через которые безопасно прошел Израиль. Далее шло преломление хлеба. Об этом тоже сообщают наши евангелисты. При преломлении хлеба произносились два благословения. «Благословен Господь Бог, наш Царь Вселенной, производящий все из земли». И второе. «Благословен Отец наш Небесный, дающий нам хлеб насущный днесь». На столе лежали три пресных хлеба. Брали средний, преломляли его и съедали лишь небольшую его часть. Это должно было напоминать иудеям о горьком хлебе, который они ели в Египте, а преломляли хлеб в память о том, что рабы никогда не могли съесть целый каравай хлеба, а лишь краюшку. После преломления хлеба отец семейства, то есть хозяин дома, говорил: «Это горький хлеб, который праотцы наши ели в земле египетской. Пусть каждый, кто голоден, приходит и ест. Пусть нуждающиеся приходят и проводят с нами Пасху. А сегодня, при праздновании в иных землях, иных странах, иудеи добавляют к этой молитве знаменитые слова: «Ныне мы проводим его здесь, а в будущем году в земле Израиля. Ныне мы рабы, в будущем году свободные». Затем следовал пересказ истории избавления из Египта. Этот пересказ называется «Хагада». Младший из присутствующих должен был спросить, обычно это бывал ребенок, почему этот день так отличается от других, для чего все это делается. После этого глава семьи должен был кратко пересказать историю Израиля вплоть до избавления из египетского рабства, в память чего и праздновалась Пасха. Это был короткий исторический рассказ. Затем пели так называемые аллилуйные псалмы 112 и 113. А вот псалмы 112 и последующие всегда назывались аллилуйными, халлелы, то есть песни восхваления Бога. Они начинаются словом «Аллилуйя», то есть «Слава тебе, Боже». Эти псалмы в православном богослужении всегда тоже поются за праздничным воскресным палиелеем. «Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите, раби Господа! Буди имя Господне благословенно отныне и до века! От восхода солнца до запада славно имя Господне!» Потом выпивали вторую чашу вина. Она называлась чашей Хагада, то есть чашей вот этого самого исторического объяснения. Все присутствующие второй раз омывали руки и готовились к трапезе. Произносилось благословение. «Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, рождающий все из земли. Благословен Ты, о Боже, осветивший нас заповедями и позволивший нам есть опресноки». После этого участникам давались маленькие кусочки опресноков. Между кусками опресноков клались горькие травы, Все это обматывалось в мастику, то есть такую смесь из яблок, фиников, гранат и орехов. Это напоминало о рабстве и о кирпичах из глины, которые когда-то заставляли делать иудеев в Египте. Затем начиналась, собственно, трапеза. Агнец. Агнец должен был быть съеден весь, а остатки нужно было уничтожить и не употреблять в обычной трапезе. Третий раз омывали руки и съедали все остатки опресноков. Затем произносили благодарственную молитву с просьбой о пришествии Илии, вестника Мессии, после чего выпивали третью чашу вина, называвшуюся чашей благословения. Чашу эту благословляли следующими словами: «Благословен Бог наш, Царь Вселенной, создавший плод виноградный». Пели последующие халлелы, то есть вот эти аллилуйные псалмы, 113 по 117, и, наконец, выпивали четвертую чашу вина и пели 135-й псалом, известный как «Великий халлел». Вот эта четвертая чаша вина упоминается также нашими евангелистами. Затем возносились две короткие молитвы. Так заканчивался праздник Пасхи. А теперь посмотрим, что же делал Иисус и что Он хотел запечатлеть в памяти Своих учеников в этот час. При этом будем следовать, естественно, повествованию евангелиста Луки, которое, как выше было сказано, заметно, хотя и не принципиально, отличается от сообщения других евангелистов. В то время как у евангелистов Марка и Матфея сказано просто «когда настал вечер», Лука пишет по-богословски более насыщенно и более торжественно «и когда настал час». При этом слово «час» дается с определенным артиклем, чтобы придать ему характер часа, предопределенного Богом. В это время Иисус, пожелавший разделить пасхальный ужин со своими учениками, возлег и апостолы с ним. Новый день начинался по-библейски, приблизительно в 6 часов вечера, и когда наступил этот пасхальный вечер, Иисус возлег за трапезой со своими 12 учениками. Древний-то обряд изменился. Некогда в древности Пасху ели стоя, ведь в книге Исход сказано «Ешьте! Так будут чресла ваши припоясанные, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте с поспешностью, это Пасха Господня». Это в книге Исход. Но тогда это было признаком спешки, знаком того, что они, иудеи, были рабами, бежавшими из рабства. А в эпоху Иисуса Христа Пасху уже вкушали не стоя и не в спешке, а лежа за столом. Это было признаком свободного человека, имевшего свой дом и свою страну. Лежа. Напомню, что в те античные времена люди за обеденным столом не сидели, как мы, а лежали на тюфяках за низенькими столами. Так что иконы и картины, которые изображают Тайную вечерю, ну, вспомним знаменитую фреску Леонардо да Винчи в Милане, все они, как правило, не отвечают реалиям того времени. Итак, Иисус возлег со своими апостолами и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Буквально, пока она не исполнится в Царстве Божьем. То есть Иисус не будет принимать участие в совместной с его учениками пасхальной трапезе до его второго пришествия, или, как сказано у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, «доколе он придет». Сначала протекало все, как это было обычно принято за пасхальной трапезой. Сам Иисус, выступая в роли хозяина дома, взял чашу вина, произнес над ней благодарственную молитву, Евхаристию, и повелел апостолам отпить от нее, разделив ее между собою. При этом он повторил слова, возвещающие его смерть. «Сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Ну, только что уже были сказаны эти слова. Евангелист Лука опускает дальнейшие подробности трапезы, оставляя лишь самое для нас существенное, а именно слова Иисуса Христа, сказанные им при преломлении хлеба, и слова, произнесенные им над последней чашей вина четвертой. Эти слова принято называть установительными словами, то есть словами, которые устанавливали на будущее время совершение таинства Святой Евхаристии. Итак, Иисус взял в руки хлеб, и тут произошло нечто из ряда вон выходящее. В то время как по обычаю при преломлении и раздаче хлеба хозяин дома не произносил ничего, кроме благословений, в этот раз Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается». И поскольку апостолы хорошо знали из Священного Писания, что под словом «тело» понимается весь человек в его цельности, в его жизни, они поняли, что Иисус, их Учитель и Господь, дарует им с этим хлебом себя самого, всю свою жизнь. Иисус своим пророческим жестом толкует хлеб как его тело, как самого себя, который за вас приносится в искупительную или заместительную жертву. По-славянски «еже за вы даемо». Это «за вас отдаваемое» – явный намек на великий образ раба Господня из пророчества Исаии. Ну, процитирую, это 53 глава. «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Душа его принесет жертву умилостивления. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Наверное, после удививших всех слов Иисуса Христа над преломляемым хлебом, трапеза пошла своим обычным чередом. До того момента, когда Иисус вторично удивил своих апостолов, произнеся после вечери необычные слова над чашей вина. «Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Сегодня для нас уже не представляется возможным уверенно говорить, какие точно слова произнес Иисус над чашей, так как его слова дошли до нас в двух разных преданиях. Одно предание объединяет апостола Павла и евангелиста Луки. Но вот у Павла: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Или, как у нас у Луки: «Сия чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». А несколько иное предание изложено в Евангелиях от Марка и Матфея. Марк: «Сие есть кровь моя завета, за многих изливаемая». Матфей: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Ну, мы видим, что разница существует. Ну, здесь следует заметить, что в привычном нам синодальном переводе, равно как и в литургическом церковнославянском тексте, вот эти небольшие различия в преданиях максимально сглажены. Все приведено как бы к общему знаменателю, чтобы не смущать слушателей и читателей. Все гармонизировано, это так называется на научном языке. Однако в любом случае очевидно, что различия в преданиях несущественны и никак не влияют на смысл сказанного Иисусом Христом. Слово Иисуса Христа над хлебом напоминало нам пророка Исаию и судьбу раба Господня, отдавшего свою жизнь за всех или за многих. А вот слово Иисуса Христа над чашей вина указывает на заключение Нового Завета, то есть Нового Союза. Напомню, что слово «завет» означает «союз», «договор», «нового союза с Богом», намекая на другое великое пророчество, уже не Исаии, а Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот завет мой они нарушили. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомину более». Это Иеремия. «Вот наступают дни». Так начинается пророчество о Новом Завете. А Иисус Христос как бы говорит, именно сейчас наступают эти дни. Своей чашей вина Иисус своим ученикам и последователям предложил участие в Новом Завете, о котором пророчествовал Иеремия. И когда Иисус говорит о том, что этот обещанный Богом Новый Завет будет основан на Его собственной крови, то есть ценой Его собственной жизни, которую Он отдаст за вас, Новый Завет в моей крови, то вспоминается еще одно место из Священного Писания о крови Завета. Речь идет о том, что и Ветхий Завет был заключен при пролитии крови. Когда на горе Синай Моисей заключил с Богом Завет, то есть союз, с 12 коленами Израиля, он послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, вылил в чаши, а другую половиною окропил жертвенник, и взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». И вот, как некогда Моисей заключил первый завет Бога пролитием крови невинных животных за Израиль, а напомню, что кровь, согласно библейским представлениям, это субстанция жизни. Отдана была жизнь невинных существ. Так ныне Иисус заключает новый завет Бога пролитием своей крови за вас. В момент Тайной Вечери начало Нового Завета было, конечно, неприметным для мира, как малое горчичное зерно. Но Иисус в тот час был абсолютно уверен в том, что этот Новый Завет будет иметь великое завершение. «Я уже не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Вот это завершение. «Сие творите в мое воспоминание», заповедует Иисус апостолам и всей Церкви, заповедует повторение пасхальной трапезы, как осуществление его реального, хотя и таинственного или таинственного присутствия с верующими. Эти евхаристические собрания будут не только напоминаниями об искупительной крестной смерти Господа Иисуса, но и реализацией постоянного празднования Пасхи исхода из царства греха и смерти в царствие Божие, как там была Пасха, исход из царства египетское в землю обетования. Царствие Божие, которое, как прежде говорил Иисус, не придет приметным образом, но будет глубоко переживаться самой преображенной жизнью христиан в вере, надежде и любви. И так будет в таинстве, тайно, доколе он придет явно. Необычные и многозначительные действия и слова Иисуса Христа, произнесенные им на Тайной вечере, воздействовали на всю последующую жизнь христианской церкви. Собственно, Иисус возвестил, что отныне его видимое земное общение с его учениками заканчивается. Его ожидают страдания и смерть. Видимое же общение с ним будет возобновлено только при наступлении Царствия Божия. И это должно было вызвать вопрос, а что должно и будет происходить в промежутке между расставанием сегодня и спасительным свершением в будущем? На этот вопрос и ответили слова о хлебе и о чаше. Они возвестили не только смысл того, что вскоре произойдет с Иисусом Христом, страдание, смерть, но и совершенно новую и небывалую форму общения с ним его учеников. Важно правильно в библейском духе понять распоряжение Иисуса Христа о повторении действий и слов Тайной вечери в воспоминание. Воспоминание на языке Писания не просто память о том, что было в истории. Воспоминание в оригинале по-гречески «анамнезис» – это не просто мысленная оглядка назад, не просто воспоминание в нашем обычном смысле этого слова, но прежде всего действие, актуализация прошедшего в слове и в деле, так по-библейски. Например, когда Писание нам говорит «помни день субботний», это вовсе не означает, что мы просто должны помнить о существовании такого дня недели, который называется суббота, но это означает распоряжение действовать в согласии с заповедью о субботнем дне, посвящая его Богу. Кроме того, слово «воспоминание» употреблялось в Библии как синоним возвещения и исповедания, а часто и культового действия. Ну, например, Псалом 110. «Памятными соделал он чудеса свои», а более буквальный и более точный перевод по-церковнославянски «память сотворил есть чудес своих», то есть установил культовые действия, которыми актуализируются его божественные спасительные действия в истории. Например, праздник Пасхи, который считался памятным днем. «Да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его», так сказано в книге «Исход». Именно эти слова книги «Исход» имел в виду Иисус Христос, когда сказал «Сие творите в мое воспоминание», как тот день Пасхи творился в воспоминание, так и новая Пасха, совершенная Иисусом Христом, будет твориться в воспоминание. Празднование нового исхода, новой Пасхи. И мы знаем, как церковь распорядилась в реализации этой заповеди Христовой. Праздновать Пасху не только единожды в год, в светлый день воскресения Христова, но и еженедельно, в так называемый День Господень, который мы сегодня именуем воскресением, а также и в другие праздничные дни. Как уже было сказано, слова Иисуса Христа – произнесенные им на Тайной вечере слова о хлебе, о чаше, в богословии принято называть установительными словами. Они произвели очень большое действие в истории церкви и вызвали к жизни большое количество толкований, споров вокруг вопросов, как понимать, что такое хлеб есть тело, Как понимать, что вино есть кровь? Однако все эти возникшие в средние века вопросы и предположения философского, метафизического, даже физического характера, вопросы, которые до сих пор волнуют многих теоретиков-богословов, тогда, на Тайной вечере, ни для самого Иисуса Христа, ни для его 12 апостолов не имели абсолютно никакого смысла и значения. Участники Тайной вечери мыслили библейскими образами, библейскими представлениями, а не философскими категориями средневековых богословов. Сегодня нам остается еще обратить внимание на то, что сказал Христос после произнесения слов о хлебе и вине. А он сказал следующее. «И вот рука, предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Итак, Иисус знал о том, что ему предстоит претерпеть, причем от одного из его ближайших учеников. Любопытно, что остальные ученики, по-видимому, ничего такого не подозревали и пребывали в недоумении. В нашем Евангелии на вопрос «Кто же этот предатель?» Иисус не дает прямого ответа. Апостолы начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Ну, Иисус мог бы им ответить, кто предаст, да один из вас. И это было ясно без слов. И тот факт, что предатель конкретно не назван, имеет в Евангелии определенный смысл. Оставлялась открытой возможность того, что в принципе-то предателем мог бы быть каждый из ближайшего окружения Иисуса. Иначе говоря, каждый из нас, каждый христианин. Евангельский текст Луки содержит важное предостережение. Христиане даже в Иуде Искариоте встречают одну из собственных возможностей. Даже тогда, когда они считают это невозможным, как некогда апостолы, не я ли, не я ли. Как знать? Берегись. Идем далее. Как мы должны понимать следующие слова Иисуса? «Сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». Или точнее, если переводить, «горе тому человеку, через которого он предается». Помните, мы с вами уже говорили о смысле слова «предается». Мы уже неоднократно встречались с библейским провозглашением горя. А в оригинале «увы». Не следует понимать это как вечное проклятие или осуждение на вечную погибель. В Священном Писании возгласы «горе» встречаются, во-первых, в жалобах и сокрушенных плачах о покойниках, и, во-вторых, в серьезных предупреждениях об опасных последствиях наших злых или недостойных поступков. Ну, вспомним все эти «горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры». Ну, конечно, в этих словах Иисуса вовсе не было осуждения на вечную погибель. Нет, слова Иисуса Христа и не проклинают, и не осуждают и Иуду Искариота на вечную погибель. Но при этом и не говорится, что такое дело пройдет без последствий. Горе тому – это абсолютно серьезное предупреждение. Что же касается вечной погибели, то никому не дано право предвосхищать решение суда Божия. Поэтому, когда, например, мы читаем в великой поэме Данте об Иуде, погруженном в глубины ада, мы должны воспринимать это как поэтическую вольность, отражающую наше понятное нравственное чувство отвращения к греху предательства. Но не забудем при этом и того, о чем мы уже сказали, стремление Евангелия предостеречь, что в той или иной мере предателем-то Христа может стать каждый из тех, кто именует себя его учеником и последователем, да не случится такового. Еще один момент. Иногда задается вопрос, как совместить слова «Сын человеческий идет по предназначению» То есть слова о божественном предназначении ареста через предательство, последующих страстей, самой смерти Иисуса Христа, с провозглашением горя самому предателю Иуде. Ответ в том, что его предательство не может быть оправдано ничем, в том числе и промыслом Божьим. Вспомним, враги Иисуса давно замышляли его убийство, и когда он учил каждый день в храме, первосвященники, книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним. Не находили. Так что вполне могло статься так, что этот злой замысел первосвященников и книжников так и остался бы, ну, в той ситуации неосуществленным, если бы в зловещую игру не вступил Иуда. Да, страдания и смерть Господа были по промыслу Божию неизбежными. Однако не обязательно через Иуду. Для самого Иуды эта определенная Богом неизбежность не может быть никак извинением его предательства. А его предательство останется его поступком, фактом его биографии, его истории, и всякие попытки оправдать благим божественным промыслом человеческое зло – это лукавая казуистика. Вспомним, что ответил апостол Павел тем, кто лукаво, ссылаясь на предопределение Божие, спрашивал: «А не делать ли нам зло?»